Биография Пушкина, 1829-1837 годы. Жизнь Пушкина в эти годы была неустроена. Тоска и тягостные предчувствия не покидали его. Поэтом овладело беспокойство, он начал странствовать без цели. В 1829 году, нарушая запрет царя, Пушкин самовольно уезжает на Кавказ в действующую армию, с которой входит в город Арзрум. Когда он вернулся в Петербург, Бенкендорф сделал ему выговор и принудил написать объяснение о причинах, побудивших его нарушить запрет. В декабре 1828 года на балу в Москве Пушкин встретился с Натальей Николаевной Гончаровой. Необыкновенно красивая девушка привлекла внимание поэта. Любовь захватила его. Он жаждет покоя и счастья, дома, семьи. В следующем году он сватается, но помолвка долго откладывалась и состоялась только в мае 1830 года. Для устройства своих дел он едет в родовое отцовское имение в деревню Болдино, Нижегородской губернии. Пушкин уже давно понял, что осень — это его пора. Он признавался: «И с каждой осенью я расцветаю вновь». Оставшись в уединении, он отдался вдохновенной работе. Болдинская осень вошла в жизнь поэта как счастливая пора творчества и беспримерного труда. В Болдино Пушкин прибыл 6 сентября 1830 года. За 24 дня он написал три повести «Гробовщик», «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка», сказку о попе и работнике его балде. 30 сентября Пушкин пытался уехать в Москву, но не был пропущен карантинной заставой, установленной по случаю начавшейся эпидемии холеры. Вернувшись в Болдино, он принялся работать с прежним напряжением. 5-10 октября писал поэму «Домик в Коломне», 12-14 октября «Повесть «Выстрел», 20 октября завершил «Метель». Так закончена была книга повестей Белкина. Последние дни октября и начало ноября были отданы драматургии. За 10 дней Пушкин написал «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Каменного гостя». 6 ноября окончил пир во время чумы. За те же 2,5 месяца он написал более 10 лирических стихотворений. Среди них такие шедевры, как «Бесы», «Безумных лет угасшее веселье», «Для берегов отчизны дальной», «Заклинания», стихи, сочиненные ночью во время бессонницы, «Румяный критик мой». В них раскрылись тревоги уставшей души, светлая печаль воспоминаний о милых сердцу людях и глубокая надежда на счастье. «Но не хочу, о други, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю, мне будут наслажденья меж горестей, забот и треволненья. Порой опять гармонии упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Здесь же, в Болдине, после большого перерыва, Пушкин вновь вернулся к своему задушевному произведению, роману «Евгений Онегин», и завершил его. 7 лет творческое воображение поэта было занято судьбой любимых героев. В лирических отступлениях раскрылись с удивительной полнотой и искренностью личность самого Пушкина, прошедшего за эти годы через тяжкие испытания. Роман в стихах запечатлел историческую эпоху России в канун дворянской революции. духовную драму лучших людей из дворянства. Но как должна была сложиться судьба главного героя, Онегина? После катастрофы 14 декабря 1825 года нельзя было продолжать роман в соответствии с первоначальным замыслом. Оттого десятую главу, написанную в Болдине и посвященную изображению деятельности членов тайного общества, пришлось сжечь. Тогда-то и созрело решение кончить роман о современнике смелой остановкой действия, обрывом повествования после трагического объяснения с Татьяной в канун новых испытаний героя. Роман, рассказывая о встрече двух хороших людей, Онегина и Татьяны, живших во враждебном им обществе, о родившейся и погубленной любви, выносил приговор бесчеловечной и жестокой действительности. В конце ноября Пушкин наконец смог уехать в Москву, куда прибыл 5 декабря. В феврале 1831 года состоялась свадьба, и Пушкины переехали в Петербург. Наконец-то у поэта появились свой дом, семья. Казалось, покончено с бесприютной жизнью, но желанного душевного покоя он не обрел. В письмах к друзьям все чаще появляется слово «тоска». Многое тяготило поэта в эти годы. Угнетало и унижало безденежье. Не радовала и семейная жизнь. Наталья Николаевна плохо понимала своего мужа. Уединение, так нужное Пушкину, огорчало ее. Пушкина с его красавицей-женой звали на балы, рауты. Это радовало Наталью Николаевну, тешило ее тщеславие. Она просила мужа выезжать с ней в свет. Омут света был ненавистен Пушкину. Для выездов нужны были дорогие туалеты. Это требовало денег, а их не было. Приходилось постоянно прибегать к займам. Появились долги, кредиторы. Все более осложнялись отношения поэта с царем и Бенкендорфом. В 1832 году Бенкендорф предложил Пушкину представить ему для прочтения написанные им новые произведения. Становилась понятной лицемерная милость царя. Освободив от обычной цензуры, он отдал его в руки шефа жандармов. Полученная свобода оказалась иллюзорной. После Бориса Годунова и Полтавы вопросы истории России глубоко интересовали Пушкина. Прежде всего, его внимание было привлечено к Петру I и к Пугачеву. Проблема народного восстания, бунта, борьбы с самовластием и помещиками станет центральной в его творчестве 30-х годов. В 1832 году он написал повесть «Дубровский». В январе следующего года составил план повести «Капитанская дочка», над которой работал до середины 1836 года. Но в центре внимания Пушкина в эти годы была работа над историей Пугачева. Он тщательно изучал архивные материалы, связанные с историей Пугачевского восстания, прочел множество русских и иностранных книг, посвященных этим бурным страницам русской истории. Не ограничившись этим, он решил предпринять путешествие по местам, где действовала народная пугачевская армия. Получив на то разрешение, летом 1833 года он выезжает в Казанскую и Оренбургскую губернии. Пребывание в этих местах обогатило Пушкина многими ценными впечатлениями, которые им были, в частности, использованы при работе над повестью «Капитанская дочка». На обратном пути Пушкин заехал в Болдино, где провел 6 недель с 1 октября до середины ноября. Как и всегда в осеннюю пору и в этот свой приезд в Болдино он много и успешно работал. Закончил историю Пугачева, написал сказку о рыбаке и рыбке и о мертвой царевне, поэму «Анжела», которую причислял к самым дорогим своим произведениям, «Пиковую даму». Но лирические стихи писались в эту осень трудно. «Стихи еще спят», — с грустью сообщал он жене. Тягостные раздумья по поводу своего зависимого от царя и его приспешников положения, тревога за семью лишали его душевного покоя, рождали тоску. Настроение поэта этой осени отразилось в таких его стихотворениях, как «Не дай мне Бог сойти с ума» и «Осень». Всем своим творчеством Пушкин служил народу, отстаивая его независимость и свободу. Голос его по-прежнему был эхо русского народа. Оттого он с воодушевлением займется историей величайшего события прошлого века, когда вооруженный народ самоотверженно боролся за свою свободу. Закончив историю Пугачева, он вновь обратится к этой поре народной жизни и будет писать «Капитанскую дочку», создав в романе могучий, обладавший огромной притягательной силой образ Пугачева, мятежника и народного вождя. Но еще более чем история, интересовали и волновали Пушкина вопросы современной жизни. В раздумьях о судьбе человека в условиях самодержавной России родилась поэма «Медный всадник», которую он написал во вторую болдинскую осень за короткий срок, с 6 по 31 октября. В новой поэме, воспев гений Петра, сумевшего поднять народ на строительство великолепного города на берегу моря среди лесов и блат, поэт показывает и второй, страшный, античеловеческий лик самодержавной власти. Город, созданный народом, превращенный в столицу Российской империи, стал обидчиком всех обездоленных. Простой человек в нем лишь челобитчик, обреченный ждать милостей у дверей ему невнемлющих судей. Идейный центр поэмы — бунт ее героя Евгения против самодержца, медного всадника. Этому бунту обездоленного, утесненного человека сочувствует Пушкин. В Петербург Пушкин вернулся в конце октября 1833 года. Здесь его ждали новые беды и испытания. «Медный всадник» не понравился Николаю. Он потребовал исключить из поэмы сцену бунта Евгения, на что Пушкин согласиться не мог, и «Медный всадник» так и не был издан при жизни поэта. В декабре того же года царь пожаловал Пушкину придворное звание камер-юнкера, вынуждавшее его и жену бывать на придворных балах. Пушкин негодовал на царя, расценив это звание как прямое оскорбление. Оскорбление было двойным. Независимого поэта делали придворным, и взрослому человеку присваивалось звание, которым обычно награждали юношей аристократических фамилий. Пушкин пытался защищать свою честь и достоинство, не ездил на приемы, ссылаясь на болезнь. Когда же отказаться было невозможно, приезжал не в камер-юнкерском мундире, а во фраке. Это вызывало раздражение Николая I. Бенкендорф делал Пушкину выговоры, грозил немилостью царя. Положение с каждым днем ухудшалось. По приказанию царя стали вскрывать письма Пушкина к жене. Когда поэт узнал об этом, он пришел в бешенство. В своем дневнике за 1834 год Пушкин с негодованием писал о безнравственном поступке царя и о намерении отстаивать любой ценой свою независимость. «Государю не угодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью, но я могу быть подданным даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного». В конце августа 1834 года Пушкин добивается разрешения выехать из Петербурга для работы. Месяц с 13 сентября он проводит в Болдине. Но тревога и тяжелые предчувствия мешают писать. Стихи в голову не идут, жаловался он в письме к жене. Удалось написать лишь сказку о золотом петушке. Осенью следующего года он едет в Михайловское, и опять нет покоя, опять не приходит вдохновенье. «Писать не начинал, милый друг», — сообщает он в сентябре 1835 года Наталье Николаевне. «Зато беспрестанно думаю о тебе и ничего путного не надумаю. Я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет». Пребывание в Михайловском на месте былой ссылки невольно заставляло вспоминать о своей печальной жизни вечного изгнанника. Но даже в эту тяжелую пору, когда все чаще думалось о смерти, Пушкину чуждо отчаяние. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» Светло и с глубокой любовью к людям писал он в эти осенние дни, обращаясь к будущим поколениям. Жизнь в Петербурге на положении придворного становилась невыносимой. Пушкин обдумывает план отъезда из столицы, вопреки воле царя, желая освободиться от унизительной опеки власти. Он хочет жить вдали от двора и света, жить с семьей, отдаваясь всей душой труду, творчеству. «Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Но и этому желанию не суждено было осуществиться. Царь пригрозил немилостью, если Пушкин уедет из столицы. Литературная работа для Пушкина была общественным делом. Опечатать многие важные для него произведения не разрешали. Царь-цензор встал между поэтом и читателем. В журналах начали появляться статьи о конце Пушкина, об оскудении его таланта. Но критики, упрекавшие поэта, не знали, что в ящике его письменного стола лежала непропущенная Николаем поэма «Медный всадник» и десятки замечательных стихотворений, среди которых такие шедевры, созданные в 1836 году, как «Мирская власть» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Пушкин мужественно искал выхода из создавшегося положения. Наконец ему удалось добиться разрешения и издавать свой журнал. С 1836 года он стал выпускать «Современник», объединив своих единомышленников для борьбы с продажной литературой, усердно служившей царю. Заметив первые выступления молодого критика Белинского в московских журналах, он повел переговоры о привлечении его в «Современник». Именно в это время на Пушкина обрушилась новая беда. Придворная знать затеяла против ненавистного ей поэта подлую интригу. Неожиданно приемный сын голландского посланника Геккерена, кавалергарский офицер Дантес, принялся нагло и дерзко ухаживать за женой поэта. 4 ноября 1836 года Пушкин и его близкие друзья получили по почте грязные клеветнические письма, марающие честь семьи Пушкина. Невольник чести, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. В этих трагических обстоятельствах именно дуэль казалась Пушкину выходом из нетерпимого более положения. Она могла разрубить завязанный царем тугой узел или смерть, или высылка из Петербурга. Дуэль состоялась 27 января 1837 года вблизи Черной речки в окрестностях Петербурга. Дантес смертельно ранил Пушкина. Двое суток шла борьба за жизнь поэта. Боль мучила Пушкина, но он держался мужественно, не позволяя себе даже стонать. До последней минуты, не теряя сознания, он знал, что умирает. В его квартире на Мойке, сменяя друг друга, непрестанно дежурили его друзья. Днем 29 января он попросил покормить его морожкой. На минуту он забылся, но потом открыл глаза и сказал: «Жизнь кончена». Стоявший у его постели друг-писатель и врач Даль не расслышал и, нагнувшись, спросил, что кончено. «Жизнь кончена», — ясно и твердо ответил Пушкин. «Тяжело дышать, давит». Это были его последние слова. В 2:45 29 января по старому стилю 1837 года Пушкин скончался. Народ, охваченный печалью, пришел проститься со своим поэтом. Приятель Пушкина Александр Тургенев писал в письме: «Толпа с утра до вечера у гроба, и вчера народ толпился, исключая аристократов, коих не было ни у гроба, ни во время страдания». Страшась манифестаций, Николай I решил обмануть народ. Панихиду назначили в Исаакиевском соборе, но гроб тайно перевезли в конюшенную церковь, и там 1 февраля состоялось отпевание. Ночью 3 февраля мертвого Пушкина увезли из Петербурга. Хоронить было приказано близ Михайловского в Святогорском монастыре. Сопровождать тело поэта разрешили только его старому другу Александру Тургеневу. В сани рядом с гробом сел старый дядька Пушкина, крепостной Никита Козлов, пестовавший его в детстве и живший с ним в годы южной ссылки. Всю жизнь самодержавие преследовало поэта. Убив Пушкина, палачи свободы, собравшиеся у трона, тайно увезли его тело из столицы, схоронили в глуши России. Но нельзя было украсть у России поэта. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит, утверждал Пушкин незадолго до гибели. У Пушкина поэта была своя, особая власть над людьми. Перед ней бессильным и немощным оказывалось могущественное самодержавие. Поэзия Пушкина через голову правительств пришла навечно к народу. Биографическую статью Макогоненко ко второму тому русских поэтов для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.